«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Мосгорсуде возобновился процесс по делу о нападении на прихожан Московской синагоги. В Тегеране открылась выставка карикатур на тему Холокоста. А в Центральном доме литераторов прошел поэтический вечер в память жертв трагедии Бабьего Яра. У нас тут Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший народный депутат Российской Федерации. Добрый вечер, Алла
Гербер. Добрый вечер, добрый вечер.
Как прошел сегодняшний вечер?
Ну, знаете, вечер прошел, по-моему, замечательно. Я много раз бывала на вечерах Евтушенко, особенно в былые времена, когда... Как молоды мы были, и чушь прекрасную несли. Все-таки мы все из журнала «Юность», это наша альма-матер, и много-много было общего, и много было совместного. Сегодня было такое ощущение, что Женя, он для меня Женя, Евгений Евтушенко, он прошел какую-то свою жизнь внутреннюю, очень, очень такую серьезную, и от его прежнего такого... самолюбование, шутовства, которое могло быть и серьезным, но всегда это была сосредоточенность прежде всего на самом себе. Это, конечно, в какой-то степени осталось, но тем не менее сама тема, она настолько значительна и так для него важна, потому что в свое время Жень действительно сделал удивительную вещь, когда была закрыта тема Бабьего Яра, когда была вообще закрыта тема Холокоста, такой геноцид на память. Женя написал стихотворение «Бабий Яр». Я была тому свидетель. Я только-только начинала свою журналистскую жизнь и попала как раз в литературную газету. Я помню, что творилось на следующий день, когда это стихотворение появилось в печати. Сколько было звонков. Вокруг литературки собралась куча людей. В основном это были те, кто хотел, ждал этого и не надеялся, что когда-нибудь это услышит. «Чёрная книга» была закрыта, Эренбурга и Гроссмана. И вообще это была закрытая тема. И надо... Конечно, вы, Володь, знаете, и, может быть, многие наши слушатели знают, что замечательный человек Косолапов был главный редактор литературной газеты, он был немедленно снят, и он знал, что его снимут, он не сомневался, что это произойдет, как только он напечатает это стихотворение. И вот сегодня у нас 2006 год, сидит молодежь рядом со мной, и они потом, в короткий такой перерыв, меня спрашивают, а что, действительно за это можно было снять с работы? За это можно было не только снять с работы, за это можно было перестать печатать, за это можно было сесть. Это была запрещенная тема. За памятник боролись замечательные люди. Виктор Некрасов, прекрасный наш поэт. Вы знаете, я не люблю никогда говорить, кто какой национальности. Это не моя тема, я убежденный интернационалист. И рада была сегодня слышать то же самое от Евтушенко, но замечательные русские писатели, и Анатолий Кузнецов, и Виктор Некрасов, и многие там украинские писатели с ними, они очень много делали, чтобы был этот памятник. Ведь в этих рвах за два дня было расстреляно 35 тысяч человек. 35 тысяч в основном женщин, стариков и детей. Их просто, они шли по улице, им говорили, что их сейчас куда-то повезут, их собрали в одном месте, они прошли через весь Киев и шли к этим страшным рвам. Когда было, сейчас будет 65 лет Бабьего Яра, когда вот было 15 лет назад, было 50, я была в Киеве, вот Олеся Домович, тогда он был жив, замечательный тоже человек, замечательный писатель. Он знает, что у меня погиб там, в Бабьем Яру, остался бабушкин брат и вся его семья, жена, две дочки. Знает, что моя другая бабушка одесская погибла в одесском гетто. Короче говоря, он мне предложил, он говорит: давай вот встанем завтра рано утром и пройдем весь этот путь. И вы знаете, мы молча прошли этот путь. Вот ничего более такого страшного в моей жизни, пожалуй, не было. Вот я шла, и мне казалось, что в спину... Мне глядят мои будущие палачи, что штыки просто прикасаются к моим плечам.
Руй Медведев, писатель-историк, сожалеет о короткой памяти соотечественников.
Серьезного исследования обстоятельств трагедии в Бабьем Яре не было никогда. Здесь есть очень много проблем. Не только антисемитизм, хотя и антисемитизм имеет место. возникает проблема об участии не только фашистов, не только гитлеровцев, но и местного населения. Молодежь должна знать об этих трагедиях, чтобы они не повторились. Но сегодня вообще это Украина, это независимое государство. И я читаю украинскую печать, я не встречал ни разу даже упоминания об этой трагедии. Над Бабьим Яром памятника нет. Понимаете, трагедии такого масштаба требуют хотя бы памятника.
Это не совсем так. Памятник сейчас есть, конечно, наконец-то он есть, но я хочу закончить, чтобы для того, чтобы был этот памятник, Виктора Некрасова сослали, Анатолий Кузнецов вынужден был уехать и, в общем, трагически погиб. Это долгая и мучительная история. Конечно, нет памяти, совершенно правильно. И вот сейчас, в этом году, на 65-летие Бабьего Яра, трагическая вот этой годовщины Бабьего Яра, будет проведен большой, очень серьезный форум, куда приедут президенты, премьер-министры, в общем, почти всех стран. Я знаю, что и Путин вроде бы дал согласие приехать. И это такое очень будет масштабное событие. Но я, честно говоря, всегда боюсь особенно таких масштабных событий и очень таких авансценных, что ли, выдвинутых на сцену, громких, шумных. Но тем не менее, может быть, это так все будет сделано, я, естественно, там буду, что как-то люди проникнут и вспомнят, и захотят помнить. Я сегодня видела, как слушали молодые люди в Тушенко. Вы знаете, для меня это пришло даже более сильное впечатление, чем сам Евтушенко. Вот рядом со мной сидели ребята молодые, чудные ребята. Как они слушали, и какие у них были глаза, то, что он же читал не только свои стихотворения, он читал замечательные стихи Эренбурга, которые были написаны гораздо раньше, они не были опубликованы, и Льва Озерова. И потом самое главное, о чем я хотела сейчас сказать, он это все очень хорошо увязал с современностью, с сегодняшним состоянием, с тем, что сегодня есть немало, к сожалению, таких мыслителей, в кавычках, которые отвергают Холокост. Мы знаем о том, что открылась выставка карикатуры на Холокост. Вы знаете, когда мне сегодня об этом сказали, я даже, мне показалось, что я попала в сумасшедший дом, потому что, ну, есть вещи, которые уже невозможны. Вот после этого непонятно, как жить. Если можно карикатурить, если можно смеяться над убиенными, сожженными 6 миллионами, 1 200 000 детей, если можно над этим издеваться, если можно иронизировать, сатиризировать, я уж не знаю, как это сказать, то мне кажется, что с человечеством что-то происходит. Вот с теми, кто это делал, кто это рисовал, это уже не люди. Мне бы хотелось посмотреть им в глаза. Мне бы хотелось спросить, что с ними было, когда они это рисовали. Вообще, были ли они, кстати, в Бабьем Яру? Были ли они в Освенциме? Вообще, были ли они где-то? Вот я недавно была в Бухенвальде. Я живу с этим. Я не могу этого забыть. Значит, они ничего не видели, ничего не знали. Просто безумие.
Напомню, что эта выставка открылась в Тегеране. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, осуждает демарш Ирана.
Иран своим поведением, вот это вот, эта выставка, она подставляет не Европу, не Израиль, не Америку, не Россию. Она уже подставила себя, она подставила своих единоверцев. Ведь те карикатуры появились по глупости, по невежливости, по нетактичности. Европейцы, между прочим, извинились. А может быть, просто плюнуть на это и не заметить вот эту всю грязь, эту пакость. Это проверка на терпимость и на сознание, так скажем, на уровень сознания, на уровень понимания ситуации. Ведь не для Европы, не для Америки, не для России. Это проверка прежде всего для мусульманской политической элиты. Но сейчас, по-моему, очень важно, как себя поведут и прагматики, и просто порядочные люди в мусульманском мире. И к этому должны отнестись, мягко выражаясь, негативно.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Алла Гербер, президент фонда «Холокост».
Я просто хотела сказать совершенно прав, Малашенко, что он сказал, что что это проверка, это действительно лакмусовая бумажка для элиты мусульманского мира, для политиков, но это, между прочим, еще и проверка для европейского мира и для нас тоже, потому что это наши друзья, Иран – это наши друзья, и не реагировать на это, я думаю, мы не можем. И я думаю, что на это должна реагировать и наша власть. Ведь нельзя же дружить с теми, кто потворствует вот подобного рода выставкам. Я уверен, что эта выставка, безусловно, открыта согласие их, иранского президента, к моему величайшему сожалению.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, Алла Ефремова. Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Два вопроса. Первый вопрос. Алла Алексеевна, не кажется ли вам, что юдофобство – это своего рода социальная шизофрения, очень трудно поддающийся лечению, с очень длительными периодами реактивного состояния и очень короткими периодами ремиссии?
Ну, это, безусловно, это тяжелое и многовековое заболевание. Антисемитизм, я бы не назвала это юдофобством, назовем это антисемитизмом. Это давняя история, у ней много-много страниц, написанных и не написанных. Но мы живем сейчас в 21 веке, мы живем в цивилизованном мире, мы живем в гражданском мире, мы живем совершенно с другим представлением о себе, об отношениях друг с другом, о том, что такое народ, о том, что такое нации, о том, что такое вообще мир. Мы же не изолированно живем, не на обитаемом острове, мы есть единое большое целое. И мне кажется, что сегодня эта болезнь, она должна быть излечима. Вы знаете, поставить крест и считать, что это все, что это исход, так сказать, неизбежен, смертельный. То есть вы знаете, я бы, наверное, не занималась тем, чем я занимаюсь. Я все-таки президент фонда «Холокост» памяти предупреждения. Если бы я не верила в то, что люди просто чего-то не понимают, просто им не сказали, просто их не научили, их не приучили. Просто это была закрытая тема, тема, на которой был давно поставлен просто крест. И этот крест, он в итоге он кровоточит. Это кровоточащий крест на этой теме. Поэтому я не так пессимистична, как вы, хотя, скажу вам честно, и у меня бывает состояние отчаяния и депрессии, и думаешь, ну вот-вот-вот, и сколько же можно, и конца и края этому нету. Особенно вот когда случилось это с Копцевым, когда он, начитавшийся замечательной антисемитской литературы, я знаю про все эти книги, который он читал, он пошел как убежденный антисемит, такой, знаете, агрессивный антисемит, ненавидящий антисемит, он пошел просто резать евреев. Это была его совершенно откровенная задача. Поэтому было очень странно, когда на том судебном процессе забыли о 282-й статье, потому что он не просто пошел людей убивать, и не просто пошел доказывать, какой он сильный, какой он молодец мальчик. Он пошел резать евреев, жидов. Так это и называлось. Он этого не скрывал.
А как вы считаете, почему российская власть устраняется от этой проблемы, не участвует в борьбе с ксенофобией, не дала отпор письму от 500 политиков в адрес генпрокурора Устинова?
Это чистой воды популизм, к сожалению. Потому что очень хороший нюх у власти, что есть, то есть. И власть чувствует, что общество ксенофобски настроены, что общество не любит чужих, не любит рыжих, черных, носатых, очкастых. И знают, что в обществе довольно сильные антисемитские настроения. И дабы не ссориться с этим обществом, не с гражданами этого общества, а с людьми, к сожалению, необразованными, темными, может быть, замученными, может быть, усталыми, может быть, ищущими врагов для того, чтобы оправдать собственные неудачи, а может быть, чтобы оправдать собственную лень или собственный алкоголизм. Тут очень много есть тому причин. Если сейчас мы говорим о власти, то вот этот такой, в общем, нюх, он срабатывает, и ссориться не надо. Постепенно, тихо, не спеша, что-то такое делается. 2 года назад не делалось вообще ничего. Сейчас, по крайней мере, сколько писали мы писем Устинову, сколько пытались возбуждать уголовные дела, ничего не получалось. Сейчас хоть что-то сдвинулось с места.
Я помню, что у нас тут делала Гербер, президент фонда «Холокост», которая пришла из Центрального дома литераторов с поэтического вечера в память жертв трагедии Бабьего Яра. Арон Зусман, председатель Общероссийской еврейской ассоциации бывших малолетних узников гетто и концлагерей, призывает к исторической справедливости.
Уничтожение евреев Киева. 1200 человек приняли участие непосредственно. Из них 200 человек было немцев. Зондеркоманд, 200 человек. Остальные были украинцы. Никто не хочет сказать пофамильно список дать тех, которые участвовали в уничтожении евреев. Немецкий фонд вынес решение нашим лагерю, узникам оставшимся, еще из нескольких гетто, заплатить дополнительно за иной ущерб. Там и псевдомедицинские опыты, и другие издевательства за иной ущерб. По сегодняшний день ни я не получил, ни моя сестра не получила. И в Германии мы были, в Берген-Бельзене. Никто не стыдится написать на мемориале, что это евреи, написать на немецком, на иврите, на английском языке. У нас везде стоит, в том же лагере, в котором я был, райком партии не разрешал даже памятную доску поставить.
Да, совершенно все справедливо, абсолютно сказано. Наш фонд пытается искать, и, собственно, искать-то особенно не нужно, потому что столько мест этих массовых расстрелов, и мы хотим, где только можно, сейчас мы в Калуге хотим поставить памятный камень, а этим не занимался вообще никто, как будто этого не было никогда. В Ростове-на-Дону, между прочим, на Змеиной Балке, там расстреляны 33 тысячи евреев. И там есть такой общий памятник, но памятник совершенно не действующий. Мы хотим, в 2007 году тоже будет вот такая трагическая годовщина расстрела, и мы хотим там, сейчас думаем о том, что сделать, чтобы там, в общем, был памятник.
Слушаем Вадима, радиослушатели Санкт-Петербурга.
А, добрый вечер, я так же, как и вы, убежденный интернационалист, но недавно, к сожалению, был очень огорчен. В нашей популярной городской газете я почитал такое странное объявление. В синагоге требуется секретарь, и одно из условий – еврейские корни обязательны. Ну, во-первых, это дискриминация по отношению к другим нациям, а во-вторых, мы ведь этим помогаем фашистам. Когда прекратится эта помощь?
Вы знаете, это довольно сложный вопрос. В синагоге место, где место религиозное, где идет служба, куда приходят люди молиться. Секретарь – это не просто секретарь, девочка, которая сидит у компьютера. Это человек, который связан с верующими, связан с теми ритуалами, которые там. Она внутри этого процесса, и она должна знать это, она должна это любить, она должна быть близка к этому. И в этом смысле я тут ничего страшного не вижу. Если бы это была бы какая-то работа, там, я не знаю, директор или завхоза какого-нибудь или что-нибудь, это другое дело. Но секретарь – это человек, который внутри существует вместе с раввином. И, может быть, это просьба или требование, не знаю, как точнее это сказать, может, это и справедливо.
Слушаю москвича Андрея. Погромче, Андрей.
Алло.
Добрый вечер.
Мне хочется поддержать всех евреев и весь израильский народ словами пророка Исаии. В 41 главе пророка Исаии, там по отношению того, что происходит сейчас в мире, вот там Господь очень четко отвечает, что «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, не бойся».
Это к нашей вчерашней теме, когда началось перемирие, да. Уже двое суток оно длится. Как вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке?
Ну, вы знаете, прежде всего, тут и плюсы, и минусы всего того, что произошло. Плюс тот, что Израиль показал, что ему дорога страна, народ весь и каждый в отдельности. И то, что он начал бороться за своих трех солдат, это было очень правильно, это очень было достойно, это было гуманно, в общем, спасти рядового. Это раз. Второе, Израиль показал, что он готов бороться, готов отстаивать свое право на жизнь. Ведь о чем речь идет? О праве на жизнь. Ведь мы все были в Израиле, многие были, очень многие. Из тех, кто нас слушает, очень многие. И они видели эту маленькую тарелочку со всех сторон, маленькую тарелочку, хорошо вспаханную, хорошо удобренную, хорошо выстроенную, хорошо зацементированную. То есть сделали хорошую, такую процветающую, я бы сказала, страну. Со всех сторон окруженную, в общем, врагами, желающими, чтобы стереть с лица земли этот островок жизни, который там есть. И вот за эту жизнь, за жизнь этого государства, который после стольких веков, надо еще думать, что Израиль, ведь народ Израиля обрел эту страну в будущем году в Иерусалиме, это говорилось веками, обрел эту страну. И вот за право на жизнь, на существование Израиль пошел на такие я бы сказала, активные выяснения отношений, так можно выразить, с Хизбаллахом. Другое дело, что минус, конечно, они не были хорошо подготовлены, точнее, недостаточно хорошо понимали, что такое сегодня Хизбаллах, насколько они и вооружены, и Ираном, и Сирией, я не знаю, всеми на свете, и как они, насколько они готовы сопротивляться, что это уже действительно, как сейчас все повторяют, уже не хочется, что это не крестьяне с вилами. И они немножко все это не предусмотрели. И в итоге действительно погибло много мирных жителей. И это трагично, это страшно, потому что Израиль очень бережет своих людей. Значит, он должен беречь и людей других стран. Но как выйти из этой ситуации? И насколько эта ситуация сегодня, она гарантирует какой-то мир? И долгий ли он? Не знаю, я не уверена, потому что Хизбаллах остался. А Хизбаллах остался. И остались все те, кто хочет, чтобы Израиля не было на этом свете. А на том, я не знаю, удастся ли нам состояться там.
Слушаем радиослушателя из Новосибирска, Михаила.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ненавидеть человека за его происхождение – это расизм. И любить человека за его происхождение – расизм. Будь евреем, будь русским, будь грузином, будь тем, кем себя ощущаешь. Но будь же еще чем-то помимо этого. Например, порядочным, добрым, работящим человеком любой национальности. Это Сергей Довлатов, «Марш одиноких». А теперь очень быстро второе. Меня совсем не удивляет статус госпожи Гербер. Вы знаете, ручные придворные правозащитники сейчас не редкость.
Вы знаете, я сегодня в таком каком-то настроении, таком достаточно... тревожным и возвышенным, уж простите меня за это слово, после этого вечера, потому что много было хороших мыслей, хороших стихов, о многом как-то думалось. И почему-то я очень верила, вот мне казалось так, что сегодня не будет оскорблений, что мы сегодня спокойно будем разговаривать, мы будем стараться слушать друг друга. Я вот молю Бога об этом. Я не могу понять, почему обязательно нужно оскорблять, откуда такая агрессивная злость. Ну что с этим делать? Ну, давайте вместе подумаем, это что, болезнь наша такая? Вот эта ненависть друг к другу. Я даже не поняла, что вы хотели сказать. Какой я штатный, придворный, где, при ком. Я никогда в жизни ни при ком, нигде и не была. Я всю жизнь была независимой.
Напомню, что у нас в студии независимый президент фонда Холокоста Алла Гербер.
Спасибо.
Сегодня сразу несколько событий на тему Холокоста. Сейчас прервемся на краткие новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В окрестностях Владикавказа в районе поселка Южный потерпел аварию военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, 3 человека погибли, 4 ранены. Всего на борту находились 14 человек. Члены экипажа, высокопоставленные офицеры и генералы. Причины случившегося выясняются. В США минутой молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания объявили, что договорились о создании правительства национального единства. Аббас, возглавляющий умеренное движение «Фатх», и Хания, лидер радикальной группировки «Хамас», должны согласовать теперь состав нового кабинета. Компенсации за каждого погибшего в катастрофе российского авиалайнера под Донецком составят до 500 000 рублей, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга. В Ливан переброшены еще более 200 французских миротворцев. Они разместятся на временной базе, где уже находятся 200 военнослужащих из Франции в составе международного миротворческого контингента. В Киргизии не исключают, что брат президента Курманбека Бакиева может быть причастен к заговору против лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. В письменном заявлении замдиректора аэропорта Манас сообщает, что Джанибек Бакиев, замдиректора службы национальной безопасности, распорядился поместить в отдельную комнату багаж Тикибаева, улетавшего в Варшаву. После этого в польской столице Тикибаев был арестован, поскольку в его багаже нашли героин. На востоке Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек, 10 получили ранения. Власти Черногории подтвердили, что 9 сентября 12 человек были арестованы в этой стране по подозрению в терроризме.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Слушаем москвича Николая.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хочу, хочу рассказать, что очень большое впечатление на меня произвело произведение «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. И вот эта глава «Конская колбаса» и все это вот до сих пор стоит перед глазами. И, в общем-то, после этих таких ярких впечатлений я, в общем-то, и перестал есть и колбасу. И, в общем, незабываемое произведение. Но я хочу сказать, что не только украинцы отметились, но и поляки, и белорусы. И прибалты все отметились. Ну, а по поводу Ливана хочется сказать, а почему нельзя ли какие-то получить там гранты и взять нашу Россию, наших антифашистов там и правозащитников, и в конце концов там как бы вот, ну, проводить работу какую-то, радиостанции подключить туда какие-нибудь и бороться с ксенофобией и юдофобией и всем остальным. Может, все-таки им стыдно станет, перестанут ракеты бросать. Спасибо.
Бывший народный депутат России, ваш коллега, философ-публицист Виктор Аксючец, также призывает не сужать рамки проблемы.
Безусловно, носители и выразители ксенофобии и антисемитизма должны подвергаться нравственному остракизму и быть нерукопожатными, в том числе в средствах массовой информации, что, в общем-то, и делается. Но погибло пропорционально в этой войне русских гораздо больше, чем кого-нибудь других. Что как-то забывается, не говоря уже о том, что русский народ подвергался геноциду со стороны беспримерно жестокой диктатуры сталинизма, которая, на мой взгляд, что тоже, кстати, забывается, была гораздо более жестокой и жесткой, чем гитлеризм.
Ну, я думаю, что террору и абстракизму подвергался весь народ, весь советский народ, это была такая советская нация, и она подвергалась и гонениям, и как вы знаете, массовым преследованиям и незаконным осуждениям, 30 миллионов счет до сих пор толком, в общем, цифра непонятная, но не точная, 30, 20, 40. Но, во всяком случае, в наших концлагерях сидело людей, в общем, не меньше, чем в немецких концлагерях. Но я только хочу вам сказать, дорогой друг, что страдали все народы. Просто кто-то пропорционально был, этого народа было больше, чем другого народа. И поэтому, естественно, по количеству пострадавших его и получалось больше. Равно как и героев, и Советского Союза, и воинов-героев, и тех, кто погибал на фронте. Пропорционально тому количеству той национальности, какой он представлял. Поэтому тут не надо делить. Это был геноцид против всего народа, против всего советского народа. Была особая нация, вот такая советская нация. Там все уже были вместе, там все перемешались. И кто кого убивал, больше ли убивали латыши латышей, или евреи евреев, или русские русских, я думаю, что тут считать не нужно. Система убивала, и жертв этой системы было очень много, независимо от национальности.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сколько синагог было в России в советское время и сколько их сейчас? Именно такой вопрос сегодня задал адвокат Копцева. В чем защита потерпевшей страны усмотрела скрытый антисемитизм. Вы тоже находите его? И действительно, сколько их было, этих синагог? И кто вас тут обижает?
Нас тут никто не обижает. И кто такие мы, кто такие вы? Мы жители этой страны, мы граждане этой страны. Поэтому не надо. Только что правильно сказал до вас звонивший человек, что каждый человек, независимо от того, какой национальность. Что касается синагог, храмов, мечетей, то слава тебе, Господи, слава тебе единому Господу нашему, общему, что теперь есть и много храмов православных, и гораздо больше синагог. Может быть, не столько, сколько храмов, но и евреев-то гораздо меньше живет в России. И есть мечети, есть костелы, так что есть все. Вот это одно из самых наших больших, я считаю, достижений нашего сегодняшнего периода жизни нашей страны.
А считаете ли вы вот пересмотр приговора Копцеву первой победой все-таки его защиты?
Что пересмотр приговора его защиты? Вы знаете, вот я бы так не сказала бы, потому что мне кажется, что то, что мы сейчас, те, кто защищает адвоката со стороны потерпевших, они же все-таки добиваются того, чтобы заговорила 282-я статья, чтобы это было не просто, я уже говорила, не хочу повторяться, не просто он пришел убивать, не просто ему захотелось поиграть кинжальчиком. И в этом смысле я думаю, что это и победа защиты как раз потерпевших, мне кажется.
Да, напомню, что сегодня в Тегеране открылась выставка карикатур на тему Холокоста. Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», считает преувеличенную угрозу антисемитизма.
Я не верю, что в Иране есть антисемитская выставка. Я знаю, что евреи в Иране пользуются всеми правами, какие только возможны. Если где евреи жили свободно, вольготно и не имея никаких притеснений, то это именно и исламский мир. Напомню, что из Испании евреи бежали именно на территорию исламского мира. И из Голландии, из Франции, из Германии в годы, когда евреев сжигали, кидали в ямы, сжигали Тору и запрещали носить религиозную одежду, они бежали на территорию Османской империи, где получали полностью равные права. Что же касается антисемитизма и юдофобии, то, конечно, это болезнь, с которой надо бороться. Что касается Бабьего Яра, отмечая в России день Бабьего Яра, я бы предложил российским элитам также и отмечать день Голодомора, когда 4,5 миллиона украинцев было уничтожено в течение 2 лет политическим указом власти.
Вы знаете, насколько я знаю, президент Украины Ющенко тоже так считает, и он прав совершенно, что должны быть специальные какие-то дни, какие-то. Это же не в один день было. Вот то, что произошло в Бабьем Яре, это было 2 дня. Это было 28 и 29 сентября. А Голодомор – это был довольно длительный период времени, когда действительно люди умирали с голода на протяжении месяцев. Поэтому надо найти какой-то день, какую-то дату, которая бы соответствовала настроениям и традициям украинского народа, и чтобы к этому присоединились также все, абсолютно. Я с вами совершенно согласна. Это, то есть, ну, понимаете, это одно к другому, одно другому не мешает, одно другое не исключает, одно другое не перечеркивает. Почему нужно обязательно, если это да, так это нет? Я же так не говорю. Я с вами абсолютно согласна, что надо, чтобы обязательно. И, по-моему, насколько я в курсе дела, что такие дни, такой день президент Украины Ющенко собирается объявить.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алла Ефремовна.
Да, да, здравствуйте.
В Испании, в Барселоне со времен Филиппа II, когда евреи бежали, и до сих пор там ухаживают за могилами еврейскими. И почитают, все надписи обновляют, да, в общем, еще ухаживают. А у нас космонавт Севастьянов разорил могилу Пересвет и Ослябинск. Что это такое? Ответьте, пожалуйста.
Вы знаете, я действительно была в Барселоне в прошлом году, и надо сказать, что там очень следят за могилами. Вообще уважение к памяти, уважение к кладбищу, к могиле. Вандализм довольно редок в Испании, а у нас, увы, это часто. Я могу только сказать, что уважать память, уважать могилу, беречь ее, мне кажется, это в традиции любого нормального, нормальной семьи. Я не представляю себе, чтобы я не ездила на кладбище к своей маме, к папе, к мужу. Мне кажется, это нормальное совершенно явление.
Слушаем москвича Гаяра.
Алла Георгиевна, я хочу выразить свою солидарность с вашим народом в этот день и поблагодарить, потому что ваш народ, живущий в Израиле, хранит татарские памятники. Например, мост Бейбарса вы храните около 600 лет. Вы храните мечеть, которая была построена около 600 лет, также нашим правителям-мамлюкам. И евреи всегда сохраняли ту память, которую давали татары, когда мы вам давали возможность производить определенное количество продукции для армии мамлюков.
Ну что, что я могу сказать? Приятное, надо услышать, что это приятное. Действительно, евреи очень чтут все памятники, которые там есть, потому что это вообще страна, которая оберегает каждый свой памятник, и поэтому там раскопки, поэтому так там в почете археология. А что касается мечети, я вам хочу поделиться с вами одним своим воспоминанием, своим впечатлением. Я первый раз приехала, когда в Израиль, это было лет 10, наверное, назад, а может даже уже и больше. И я была гостем там в одном доме одного израильского поэта. И рано, был рассвет, наверное, это было 5 часов утра. Я вышла на балкон, мои хозяева еще спали, я стояла на балконе, и был рассвет, такой сиренево-лиловый рассвет, как покрывало. И вот этим покрывалом, это покрывало, простите, оно как бы прикрыло, окутало собой все три храма. И храм православный, и синагогу, и мечеть. Я это видела своими глазами. И мне тогда показалось, что мы люди, что-то мы такое напридумали за века, конечно. Конечно, за века. И ничего я тут не изменю, умру и ничего не изменю. Но у меня было точное ощущение, вы знаете, какого-то открытия, которое вот я сделала для себя, как, что все едино, Бог един, мы все вместе. И вот они как руки простерли к небу все эти три храма. Это одно из самых сильных впечатлений вот таких в моей жизни. Что-то меня осенило, что-то я тогда поняла. Может быть, меня не все поймут, но я бы хотела, чтобы меня поняли.
Поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель курпунта ВГТРК в Иерусалиме, считает, что ксенофобия порождает бескультурье.
Тот же антисемитизм процветает на почве отсутствия настоящей духовности, цивилизованного уровня культуры. Я очень надеюсь, что всего можно достичь, и в частности вот эти всякие фобии, о которых мы говорим, и ксенофобия там, и против русских, против евреев, против вообще людей, как говорится, кавказской национальности, то есть вся вот эта фобия, которая существует, и искренне только возможно на высоте культуры, вот той самой внутренней интеллигентности, которой сейчас так не хватает не только нашему обществу, а вообще всему миру.
Слушаем вопрос из Обнинска от радиослушательницы Натальи.
Здравствуйте, добрый вечер.
Алла Ефремовна, да. Вы только что рассказали о красотах Израиля. Вот вы были там, вы нам расскажите, пожалуйста, какие полезные ископаемые, или вот от чего конкретно вот это государство такое, так живет благополучной, доброй жизнью. Вот почему у меня возник этот вопрос, потому что вы согласны с выражением, плохо жить хорошо, когда живут многие плохо. Я говорю о тех 3%, которые в нашем государстве живут так хорошо, а другие не имеют денег даже на операцию, на лечение. Спасибо вам.
Ну, знаете, простите, я не знаю ваше имя и отчество, тут столько вопросов в одном вопросе. На один вопрос я вам очень быстро отвечу. Израиль – это страна, которая возникла на болотах, на камне, на песке, и сделано все там своими руками. Там сделано своими руками. Там орошается каждый кусочек, каждый миллиметр земли. Там замечательное сельское хозяйство. Там прекрасное животноводство. Там замечательная легкая промышленность. Там прекраснейшие клиники, замечательная медицина. То есть там люди просто работают. Там тоже есть бедные. Это же не идеальная страна. Это же не то, чтобы вот наконец-то свершилось, и все мы должны считать, что вот на земле есть такой рай. Это не рай на земле. Но это очень трудовая страна, очень трудовая. И этим она, кстати говоря, многого добилась. Именно трудом.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашей гости. Меня вот занимает судьба современного Израиля. И поэтому у меня к вам вопрос. Вот все страны, к образованию которых предложили руку политики, обычно политики враждебные друг другу, взять вот Косово, Израиль, там Кашмир, Пакистан с Афганистаном и так далее, и кончая Кореей. Вот. У всех судьба складывается очень нехорошо. И Ирландии та же самая. Очень длительное время. И не видно конца и края.
Палестинская проблема тоже была причиной последнего конфликта?
Безусловно. Безусловно, была причиной последнего конфликта. И вообще, вот вы знаете, я понимаю наших радиослушателей, хочется что-то обязательно наболело, хочется спросить. Времени для этого отведено мало, поэтому часто многие темы и проблемы как бы путаются. Они в одном мешке, а надо бы их разделить. Все-таки там, где сено, а где трава, а где уже сама коровка. Я думаю, что такого вывода, что это вот такая система, которая приводит вот таким результатам, везде по-разному. В каждой из этих стран, которые вы назвали, это совершенно разные истории. Поверьте мне.
Слушаем Владимира, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я очень давно интересовался, вот почему немецкий язык и еврейский язык схожи. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я разговаривал с коренными евреями. Они говорят, Христа, говорят, это был пророк, а не Сын Божий. Это второй вопрос. И третий вопрос. Православная религия, там загорается огонь только от православных священника под Пасху. Вот ваше мнение, вот три вопроса.
Ну вот это опять то самое, о чем я сказала, когда хочется очень быстро спросить обо всем. Я, что касается языка, я отвечу хотя бы на это, потому что дело в том, что евреи очень долго жили в Германии, очень долго, и многие слова, обороты, они взяли из немецкого языка, потому что когда потом они пришли уже в Восточную Европу, и они осели вот в Литве, Польши, Белоруссии и так далее, то возник такой язык идыш. Этот язык идыш, он сохранил в себе очень многие немецкие слова. Вот почему такое сходство. Но это совершенно самостоятельный язык. Вы знаете, и была целая культура идышская, замечательная, прекрасные писатели, поэты. И тут надо отдать должное нашему Иосифу Виссарионовичу, который загубил всю идышскую культуру, просто ее уничтожил на корню.
Слушаем москвича Муслима.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не забывайте, что Россия страна своей цивилизации. Если вы хотите беречь еврейского народа, не забывайте, что Сталин боролся с фашизмом. Поэтому русский народ и вся Россия, в том числе Советский Союз, его любил и будет любить.
Ну, я не могу на это ничего отвечать. Я думаю, что проблема любви к Сталину – это тема для отдельной передачи. И мне не хочется сейчас об этом даже говорить.
Александр Урбан, вице-президент общества России и Германия, вызывает к исторической памяти.
Вот я тоже был в концлагере маленьким. И я знаю, как детишек маленьких в концлагерях и в других точках доводили до измождения с тем, чтобы перекачать кровь. Если мы будем грамотно и правильно напоминать о том, что случилось в Бабьем Яре, то мы сделаем доброе дело для молодежи. Если, скажем, в Киеве открывается музей непокоренным, посвященный малолетним узникам, если в Минске установили два вагона, в которых увозили людей в годы войны в Третий рейх, фашистскую Германию, то в Москве практически нет ни одного музея, ничего.
Как же я вам благодарна, дорогой друг, потому что 15 лет своей жизни я убила, можно сказать, на то, что был у нас музей Холокост. Музей Холокост памяти предупреждения. Я объясняла, как это важно еще Борису Николаевичу Ельцину. Я писала Владимиру Владимировичу Путину. Я говорила, что это необходимо знать, потому что Холокост – это трагедия еврейская. Это трагедия еврейская. Но это проблема всечеловеческая. Вот до чего могут, к чему могут привести расизм, шовинизм, ненависть к чужим, ненависть к непохожим. Вообще, к чему это все может привести? И чтобы это никогда в жизни больше не повторилось, необходим этот музей. Необходимо нашей молодежи осознать, что такое ненависть к чужому, что такое вообще расизм. Из чего он возникает, как он возникает, к чему это может привести. Что такое народ, так, великий народ немецкий, я не буду сейчас перечислять всех великих, которых он дал миру. И как же можно было превратить этот цивилизованнейший народ в эту гигантскую толпу безумцев, зомбированных, сумасшедшим параноиком Адольфом Гитлером? Что это все такое? И чтобы этого никогда не было, люди должны думать, должны понять. Холокост – это результат этого безумия. Безумие, к которому пришли тысячи, сотни тысяч людей.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, понимаете, ну, тут с вами совершенно невозможно не согласиться. Но дело в том, что надо бы найти причины, понимаете, человечество, оно стоит уже практически на грани гибели. Вы посмотрите хотя бы по звонкам ваших слушателей. Ведь люди продолжают еще клеймить друг друга и так далее. Уже практически, уже вот конец. А все это продолжается. Надо причину найти, если еще не поздно. Вот у меня такое ощущение, и причем это все по знамениям религии. У меня такое ощущение, что Бог-то он един. Но люди видят не единого Бога, а своих богов.
Да, это очень, очень правильно вы сказали. Вы знаете, тут мне недавно, по-моему, даже из «Свободы», да, «Свобода» звонили и спрашивали, как я отношусь к этому страшному событию, которое было в Красноярском детском доме. Да, вы звонили от вас. Я подумала о том, что это, да, наверное, это какая-то сумасшедшая, да, это, наверное, тут случай для психиатра, для психолога и так далее, и так далее. Но одновременно я подумала о том, что, к сожалению, люди очень агрессивны вообще сейчас. И все эти, даже никогда не страшные случаи, даже никогда вот такие, знаете, экстремальные, а просто злость в глазах, вот просто вот эта ненависть, просто это какое-то неприятие друг друга, вот какое-то нежелание, да просто встретиться глазами и улыбнуться. Вот этого, вот если хотите, может быть, этого нам больше всего не хватает. Чтобы мы почувствовали, что все-таки вот мы не одни барахтаемся тут. Вот мы идем по улице. Я часто себя ловлю на том, я встречусь глазами с человеком. Я ему улыбаюсь. Ну, вот просто я хочу ему улыбнуться. Очень редко я вижу в ответ улыбку. А мне хочется ему даже что-то, может быть, сказать. Вообще есть желание как-то выйти вот из этого состояния такой больной ненависти. Больной, вот знаете, как страшная какая-то лихорадка. Что с этим делать? Ну, вот это надо думать и думать.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас такое время нервное, что прямо надо сразу сказать, что я не за коммунистов, и я не против евреев. Но вы понимаете, вот вы правильно сказали, что евреи ни одного еврея в обиду не дадут. Но ведь бывают, я думаю, и плохие евреи. Вот вчера Дементьев сказал, что евреи никогда не были замечены в терроризме. Ну, не будем говорить про 1917 год. Но то, что евреи Швидко сделал с русской культурой, это чистый терроризм. А если ему сделать замечание, тут же начнут кричать, что это антисемитизм.
Вы знаете, я, честно говоря, никогда не задумывалась, какой национальности Швидко. Это первый раз я слышу о том, что, оказывается, это очень важно, какой национальности Швидко или кто-то там еще. Я не понимаю этого различия. И потом, что значит, когда я говорила, что евреи не дадут в обиду ни одного своего солдата, то я говорила о солдатах, я не говорила о преступниках евреев, которые они так же судят, как мы судим здесь, независимо от национальности. Я же об этом не говорю, я не говорю же о тех, кто сидит в тюрьме. Я же не говорю о том, мы не идеальный народ, мы такой же, как все. И сейчас я уже говорю, как еврейка. Мы такой же, как все, среди нас много и идиотов, и не идиотов, и злых, и добрых, как и хотите. Такие же, как все.
Вот на наших глазах уже 60-летие военных дат сменяется 65-летием. Что-то изменилось вот, в отношении российской власти к памяти жертв геноцида?
Что-то изменилось. Мне не хочется заниматься таким вечным критиканством. Что-то немножко изменилось. Ну, хотя бы все-таки вот приехал Путин вот в Краков, когда была годовщина освобождения Освенцима. Была Матвиенко в Стокгольме, когда был колоссальный конгресс, посвященный именно Холокосту. Все-таки заработали суды на эту тему. Все-таки заработала 282-я статья, это уже не было совсем. Но все это так мало. Нету такой какой-то единой, мощной, серьезной, понимаете, такой насыщенной, наполненной программы. Нет, это не чувствует обыватель. Обыватель не чувствует вот того, о чем вы спрашиваете. Ну, видит какие-то там сдвиги, да и то их мало знает. А вот так, чтобы обыватель почувствовал, что негоже губернаторам позволять себе высказывания о лицах кавказской национальности, еврейской национальности, какой угодно, а сколько губернаторов это делал. Негоже депутатам Государственной Думы писать то заявление, которое они писали. И многое-многое другое. Вот такой активной, мощной реакции я не слышала еще ни разу.
Какой реакции вы бы ждали от российской власти вот на открывшую сегодня в Тегеране официальную выставку карикатур на тему Холокоста?
Я считаю, что так как мы большие друзья, то есть не мы, а наша власть, наш президент, дружа с президентом Ирана, я думаю, что мы должны были написать, что узнав о том, что произошло в Иране, что вот такая выставка, которая осмеивает Холокост, выражает свое мягко говоря, недоумение, а если говорить уже до конца, то и возмущение. И надеяться, что иранское правительство как-то на это отреагирует.
Потому что в целом же это направлено против памяти наших жертв. Потому
естественно.
Что вот вы сегодня провели вечер.
Это первым делом наших жертв. Это же не иранские жертвы. Это жертвы наши, которые здесь были, на территории нашей страны, бывшей советской страны, погибло 3 миллиона во время Холокоста.
И оскорбляет память участников антигитлеровской коалиции, потому что Тегеран был союзником России, была Тегеранская
совершенно
конференция,
правильно.
Помогали по ленд-лизу.
Перечеркивает фактически эту коалицию и это Тегеранское соглашение.
И вот какой-то реакции Кремля мы ждем и на ситуацию на Ближнем Востоке.
Да, мы ждем. Мы вообще таком, сейчас находимся в вечном ожидании. Но так как реакция бывает сегодня одна, завтра другая, а через день, извините, еще третья, то я не знаю, какой реакции мы в конце концов дождемся.
Напомню, что у нас в студии была Алла Гербер, президент фонда «Холокост», память жертв Холокоста. Мы обсуждали в связи с двумя событиями, открывшейся в Тегеране выставкой карикатур и прошедшим в Центральном доме литераторов поэтическом вечере в память жертв трагедии Бабьего Яра. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах – 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».